эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его вместе с моим соведущим по матч-дэю Самиром Али. Самир, приветствую вас.
Приветствую.
Ну что, прошло 8 туров. «Арсенал» делит первое место. Не к ночи будет сказано с Тоттенхэмом. После 8 игр 6 побед, 2 ничьи. Как вы оцениваете выступление «Арсенала»? Для начала вот то, что вы видели.
Ну, с позиции набранных очков отлично. То есть тут даже спорить не о чем. С позиции того, как стартовал сезон «Арсенал» именно футбола и зрелищности, ну, учитывая, что произошло в прошлом сезоне, в начале особенно, то это, конечно, очень сильно разнится. Но я все-таки сторонник того, что на этом этапе, и если ты борешься за чемпионство, то важнее все-таки не показанная игра конкретная, а именно регулярность набора очков.
А вообще для вас важнее что? Набор очков или красивая игра? Ну, то есть вы готовы стать чемпионом с плохой игрой? Или вам лучше, чтобы игра была хорошая, но чемпионом стать не удастся?
Я видел 3 чемпионства «Арсенала», и все 3 чемпионства «Арсенал» одерживал с хорошей игрой. То есть для «Арсенала» наличие плохой игры, как для «Челси», например, это не чемпионство. То есть, значит, рано или поздно чемпионство не будет завоевано. Как только «Арсенал» играет в хороший футбол, это ему придает силы, и, соответственно, он уверенно доходит до финиша. Как только «Арсенал» начинает плохо играть и на волоске добывает очки, и это оборачивается травмами, потерями в ненужных матчах и, соответственно, уплывшим чемпионством. Ну, это исторически.
Да, это теханализ, это совершенно не факт, что будет сейчас. Я вам приведу в пример Манчестер Юнайтед, который многократно выигрывал чемпионат, и ничего особо не показывая. Но вот царапывая очки в матчах, где он вообще выигрывать не должен был. Я согласен, что «Арсенал» нет этого бэкграунда просто, способности выцарапывать очки. «Арсенал», по большому счету, если мы возьмем последние 20 лет в борьбе за чемпионство, выскочка. Опыта нет, в ДНК этого нет. И поэтому я согласен с вами, что с точки зрения «Арсенала», «Арсеналу» нужна игра, и как следствие игры должны приходить очки. Но на самом деле мне лично все равно, как играет «Арсенал». У меня был период уже, когда я считал, что «Арсенал» должен играть красиво, но он у меня ушел после того, как выяснилось, что «Арсенал» может играть красиво и при этом ничего не выигрывать. Я понял, что это меня не устраивает, эта картинка. И что я готов терпеть любую игру на самом деле, но только чтобы она приносила хороший результат. А хороший результат – это трофеи и титулы. Это не количество набранных очков. Я вам предложу сейчас такую вещь, Самир. Значит, есть картинка статистическая. «Арсенал» полностью сезона 22-23 – и «Арсенал» 8 игр сезона 23-24. Как вы думаете, в каких компонентах «Арсенал» 23-24 лучше, а в каких хуже, статистически чисто? Ну, например, голевых шансов создается больше или меньше?
Я уверен, что баланс предыдущего сезона, 22-23, да, получается, да, был с перекосом на атаку. И, да, в общем-то, все атакующие компоненты, как вы говорите, включая созданные моменты, удары по воротам и, в общем-то, голы, они дропнулись, то есть уменьшились.
Да. Да. Правильно. Компоненты,
которые, наоборот, более защитные и сдерживающие, они увеличились. То есть «Арсенал» стал меньше пропускать, «Арсенал» стал меньше позволять и по своим воротам бить, и, соответственно, создавать моменты у своих ворот. Это просто чувствуется, потому что этот баланс и в трансферах тоже он произошел, когда полузащиту, как говорится, освежили.
Приятно иметь дело со знающим человеком. Итак, зачитаю статистику всю. Голов в прошлом сезоне забито 2,3, в этом году 2,0. Голов пропущено в прошлом году 1,1 за матч, естественно. В этом году 0,8 за матч. Владение примерно одинаковое, 59,7 и 60,5. Моментов создается голевых крупных за матч. Там 1,92, сейчас 1,25. Чувствительно меньше, мы видим это глазами действительно. Ну, запоротых моментов примерно одинаково за матч, ну, это и понятно. Аккуратность паса чуть выше в этом году, но примерно одинаковая. Есть такая интересная вещь, предлагаю ее обсудить. Точность кроссов, то есть точность навесов в штрафную, в прошлом году была 3,6, точных имеется в виду, ну, те, которые достигают цели, навес, то есть чьей-то головы нашей. В прошлом году 3,6, в этом году 4,8. Это означает, что Арсенал, ну, чуть не на треть увеличил количество кроссов в штрафную. Да, у вас есть это ощущение?
У меня даже, я бы больше сказал, оборонительные игроки полузащиты, почти каждый игрок прибавил в качестве исполнения как ближнего, так и дальнего паса, так и просто приема и контроля мяча. А вот игроки атаки, включая Сака и Мартинелли, Нкети и Жезуса, у меня такого ощущения не вызывают. И, наверное, из-за этого и сама цифра вот реализации и всего этого. Такое чувство, что вот эти игроки в прогрессе немножко остановились, чем игроки там условные, там Салиба, Бен Уайт там, и так далее.
Значит, касательно оборонительной работы, то, что вы уже отметили, не знаю цифр. Перехватов за матч стало 8, было 6,2. И успешных подкатов за матч стало 10, было 9. Это на самом деле много, это 10% рост. Вот, так что вы абсолютно правы, да. То есть Арсенал стал лучше играть в обороне и чуть похуже играть в атаке. У меня вопрос. А это разве неизбежно? Ну, вот такой, такая связь, что лучше в обороне, значит, хуже в атаке. Почему нельзя и то улучшать?
Ну, чем-то жертвовать придется, потому что этот не гандикап, а эту разницу будут делать игроки полузащиты. И если ты будешь условно более атакующего Джаку менять на более оборонительного Райса, то ты это в цифрах получишь. Плюс это прогресс команды тоже, индивидуальный и командный тоже, соответственно. То есть вот, когда мы до этого говорили с вами, готов ли я жертвовать красивой игрой ради титула одна история, ради набранных очков другая история. То есть по сезону ты будешь оказываться в тех или иных моментах, когда ты готов будешь пожертвовать красивой игрой, там условно в Boxing Day, понимая, что график идет там один за другим. В начале сезона ты можешь пожертвовать, сказать, что команда еще не сыгралась, там новые трансферы. Но в какой-то момент сезона ты должен ощущать, что на туров 10 команда должна выйти на пик, желательно в проклятому апрелю. И уже даже если в календаре будут команды топ-уровня, что ты уверен, что твоя команда не просто хороший футбол должна показывать, а должна свой лучший футбол показывать. В такой конструкции игра предыдущая с Манчестер Сити вроде бы не зрелищная, не атакующая, но добыты 3 очка. Никто же ведь не будет спорить, что черт с ним с этой игрой, лишь бы эти 3 очка получить, потому что это фактически 6 очков. Если ты претендент на чемпионство, тебе придется пожертвовать этим. Если ты, как в прошлом сезоне, выскочка, то ты просто всех очаровываешь и даже не завоевав титул, ты остаешься особенной командой, которая доставляла удовольствие там, всем нейтральным зрителям и, соответственно, и своим тоже.
Угу. Ну, я сразу вспоминаю сезон 07-08, сразу же, когда Арсенал боролся за титул, да, показывал хорошую игру и в конце рухнул. Ну, собственно, прошлый сезон был примерно такой же. Прошлый сезон был, мне кажется, даже покруче в смысле разочарования конечного. Потому что, ну, там провал, ну, в 2008 году наступил прямо в феврале, там, после 23-го. А здесь до апреля можно было, не то что можно было, на эти иллюзии питались, что тут существует. В принципе, мы все знаем, что команды с плохой обороной, как правило, как очень большое правило, Да, это исключение, но как очень большое правило, чемпионаты не выигрывают. Поэтому перекос в сторону обороны, он на самом деле имеет под собой вот эту логику, что для плохих матчей, когда все в нападении будет плохо, а такое все равно случится когда-то там рано или поздно. Собственно, мы уже и видели матчи, где все было плохо в нападении. Ну, например, в Лансе, да. Вот такие матчи, они все могут быть вытащены, не обязательно выиграны, но вытащены хорошей игрой в обороне. Еще раз повторю, это не обязательно, но это очень важный элемент чемпионской команды, у которой оборона вытаскивает матч, когда в нападении все плохо. Так что можно, да, считать, что вот этот перекос в сторону оборонительных действий, который и глазами виден, и статистикой подтверждается, он как раз осознанный, и он преследует цель, чтобы сбор очков был более надежным. Хотя, мне кажется, что в креативе у Арсенала, в общем, ну, не очень так все. Я видел тут таблицу по XG, вы, наверное, тоже видели, что Арсенал второй по созданию моментов. Ну, второй, потому что Ньюкасл второй, но там убери матч с Шеффилдом 8-0, который. И там, конечно, Арсенал реально на втором месте находится. Так вот, то, что Арсенал создает вроде как, немало, ну, на втором месте после Сити, но мы все равно понимаем, и статистика подтверждает, что по сравнению с прошлым сезоном Арсенал создает мало. И мне кажется, что даже в матче, которые там выигрывались легко, скажем, у Ноттингема у того же, и то там даже в первом тайме, который 2-0 закончился, там было два момента, два гола, и все. Хорошо, ну, 2.5 момента, 2 гола. То есть не было ни одной игры, где Арсенал бы там легко измывался на соперника, за исключением этой гостевой матча в Бормуте, где вышел абсолютно разобранный Бормут, не мог получить там и 9 штук. Так что тут у меня есть некое напряжение в этом месте, что... А особенно еще убери Сака, ведь матч с Ман-Сити-то, Самир, креатива было тоже мало, правда? Ну, я понимаю, что это Сити, чемпион и так далее. Но, тем не менее, у Арсенала там по XG было 0.4, у Сити 0.5. И мы глазами это видели, что моментов-то нет в игре толком.
Ну, я готов, если мы отойдем немного в тактику, да, объяснить это. То есть, давайте, в прошлом сезоне мы играли в конструкции, когда 4 защитника, один из которых выполняет слева дополнительную функцию в центре полузащиты, один из которых выполняет функцию дополнительного полузащитника крайнего, это Бен Уайт. И у нас вырисовывался в центре Зинченко Парти, где Зинченко глубокого плеймейкера играл, а Парти становился такой условной раздающей восьмеркой, который выдвигался чуть вперед и более атакующие функции выполнял. В этой конструкции Эдегор смещался направо и образовывал тройку Эдегор, Бен Уайт, Сака. В такой конструкции Сака вкусную роль выполнял, потому что Эдегор – это прямой распасовщик, Бен Уайт – это человек не особо техничный, поэтому он обозначает как бы зону, отыгрывается, все работают на Сака. И у Сака были куча моментов, соответственно, техника и удар у него есть, голова на плечах есть, и он работал. Слева, немного другая троечка образовывалась. Там Мартинелли, с ним в паре играл Джака, и центральный нападающий, там, Жезус, составлял им тройку. В этой конструкции Джака стоячего играл, ему нужно было только разрезать и запускать на скорости Мартинелли. И Мартинелли с Жезусом на пару забивали, кто отдавал, кто забивал, пока еще был здоров, потом Кетти. В этой конструкции немножко атакующие, скажем так, сливки разделялись между двумя нападающими бразильскими. Ну и Джака тоже, в принципе, играл по моментам там, второго нападающего чуть ли не, и забивал голы. Сейчас эта конструкция полностью сломана. Сейчас Парти получил травму. Зинченко еще не набрал форму, там до определенного момента вообще не играл, поэтому в центре играл Райс. Райс впереди с мячом и вообще в созидании он значительно уступает партии. Это просто вот прям видно. Плюс на месте Джаки играет Хаверц. Хаверц человек, умеющий делать все на поле. Я, кстати, вот согласен с вами, когда вы говорили, что он суперпрофессионал. И там вообще все профессионалы, в принципе. Его проблема в том, что он не попадает в ритм и еще не чувствует партнеров и вообще арсенальский футбол. Поэтому он не успевает или даже не чувствует, когда надо запустить Мартинелли. Он передерживает мяч спиной к воротам, пока разворачивается, момент упущен. Потому что Мартинелли человек, который летает на скорости. Ему нужно вот прям в секунду моментально в касание отдавать пас. Этого Хаверц не делает, левый фланг проседает, там результативности нет. Справа тоже такая же конструкция ломается, потому что Райса нету, партии не выдвигается, так как он травмированный. Райс с этим не справляется. И там, как мы понимаем, Сака, игравший на травме, у Бен Уайта в этом сезоне немножко другие функции. Там немножко проседает, чуть менее. Есть результаты, есть голы по-прежнему Сака, по-прежнему атаки Эдегора, но уже не так остро. И, соответственно, мы получаем менее результативный, менее созидательный арсенал. Но как только, допустим, в потенциале партия сейчас восстанавливается, займет место Райса, а и Райс с Хаверцем какую-то игру в созидании нащупают, эти все голы, они снова придут, и Нкети сменится на Жезуса, или, допустим, будет куплен Тони. Это все можно наверстать. На начале сезона, конечно, это чувствуется. Гораздо важнее, что в противовес этому чувствуется, что пара Салиба и Габриэль, они прям очень хорошо чувствуют друг друга, и взаимосвязь у них такая налажена, что я считаю, что это, наверное, самая крутая пара центральных защитников вообще во всем АПЛ.
Да, это я согласен, что центр защиты, наверное, у нас самый лучший. Ну, основной, Габриэль Салиба. Я думаю, что вообще это и в прошлом году-то сыграло очень важную роль, что центр защиты просто найден наконец. Мы тут в канале Матчдей опубликовали эту... Ну, Азар закончил карьеру. И публиковали там видео, посвященное тому, какой гениальный был Азар, а не тому, какой плохой был Арсенал. Но так получилось, что там Азар забивает в одиночку гол Арсеналу с центра поля. И, конечно, когда ты смотришь на всю эту клоунаду, которая творилась там сзади, Касельник, Коклен там, то, в общем, то, что происходит сейчас, это, да, это кажется, что это очень хорошо. Особенно учитывая, что я еще, вы помните такого деятеля, Скилачи, Джуру, катастрофы эти.
Это же арсеновские времена.
Ну, естественно, да, это же какой-то ужас был просто.
Сильвестр приходил.
Сильвестр, да, это катастрофа какая-то вообще была. То есть, да, сегодня пара Габриэль и Салиба на самом-то деле... Ну, невозможно сравнивать с тем, что было 20 лет назад, просто потому что разный футбол и так далее. Но по ощущению надежности у вас нет такого чувства, что и у непобедимых, в общем, ну, как бы так сказать, не было там безупречности сзади-то вообще говоря. То есть вся непобедимая команда, я имею в виду не именно этот сезон, а вообще... Она, в общем, была построена на том, что очень талантливые люди были собраны впереди и могли там любую игру вынуть, даже в которой пропущено 3 гола. Хотя, конечно, вот парочка там, допустим, Кэмпбелл Кюн, да, ну, предположим. То есть она вроде как была вполне ничего, но мне все равно сейчас кажется, что Габриэль Салиба, они более надежны. Нет у вас этого ощущения?
Я однозначно могу сказать, что как пара защитников, это, наверное, даже лучше, чем пара... Ну, Кэмпбелл-Туре это точно не самая лучшая пара, конечно, хотя она во времена непобедимых вот как раз-таки и была. А пара Адамс-Кьоун или там Болт иногда играл, там как пара защитников, они, конечно, были хороши и цепкие, но это все-таки конструкция из 4 защитников и вратаря была, потому что они все были англичанами, которые там лет 10 уже играли. То есть это Уинтерберн, Диксон на флангах и Адамс Болт. Почему они больше пропускали? Потому что тогда, когда Арсен пришел, они же перешли на 2 полузащитника. центре, один из которых вообще был Виера, второй Петит, потом ушел, там Жилберт пришел. И оборонительные действия не заключались в общекомандном прессинге. Но одно я могу точно сказать, и Габриэль, и Салиба, если даже, допустим, они по уровню не уступают там, Адамсу и Кэмпбеллу, лучшим нашим защитникам, то по уровню того, как они держат мяч и как они его переводят, то есть они могут с фланга на фланг перевести, или даже просто вот мы уже за эти 8 матчей видели, как мяч с ноги на ногу переставляет Салиба и тем самым прессинг гасит соперника. То есть это технически совсем другой уровень для защитников. Ну а вот последний ваш разбор, когда он Халанда просто
да.
персонально накрывает. То есть это...
Я получил большое удовольствие, когда я там на повторе это увиделся. Я думаю, да, ну это просто... То есть Холланд был в шоке вообще в полном, что его кто-то в центре поля бегущего принял плечо в плечо, без нарушения правил, без всякого. Я думаю, что с ним вообще такого никогда не случалось. Знаете, нападающему нужны сильные защитники для того, чтобы он понимал уровень противодействия, который может быть. Не то, что его сзади там засадят по ногам, это все понимают. А вот то, что так человека можно встретить в центре поля, Холод был очень удивлен. Он же там начал судье что-то апеллировать было. Потом опустил руки, понял, что ничего ж не было, наверное.
Просто и это на первый самом... раз случилось, и он не знал, как реагировать, мне кажется.
Да. И я на самом деле, это влияет на нападающего в худшую сторону прямо в процессе этой игры. То есть это выбивает некую часть уверенности, когда ты попадаешь в такой переплет. Ну как, тут против тебя сыграли так, как против тебя никто не играл, ты повалился, значит, тебе не дали штрафной, и ты сам понимаешь, что вообще там ничего и не было, наверное. Это, а все это игра же идет, это в голове все надо там переработать. Как, что, что. Ну хорошо, если человек не рефлексирующий, не думает ни о чем. Ну типа упал, поднялся, побежал дальше. Ну может быть Холланд думает там о чем-то, что такое. Во всяком случае, то, как он играл там. Прямо скажем. Это был, мягко говоря, не лучший его матч, да?
Ну, я бы сказал так. Вот вы один момент выдернули, сказали. Я бы сказал, что в общем, несмотря на то, что это был физический контакт плечо в плечо, это была достаточно довольно-таки умная игра. То есть, как позицию занимали центральные защитники Арсенала, как они опережали Халанда до того, как он касался мяча, это просто... Очень интеллектуальная игра. То есть это парная работа, когда они передавали его друг другу и работали. Там буквально за весь матч, только в начале, когда чувствовал, что Арсенал дрожат ноги, когда Халанд выиграл верховую борьбу и скинул, по-моему, не Альваресу или
кого-то. На Аке
он скинул. На Аке, да. И тот пробивал выше. То есть вот поначалу еще чувствовалось. Постепенно защитники эти гаечки закручивали. И уже к концу матча Халанд не то что даже... Вот мне шутка понравилась, что Салиба дал интервью после матча и говорил, что ему становилось так скучно, что он иногда отдавал мяч Халанду, а потом снова отнимал. То есть это действительно вот...
То есть оттроллил его, да?
Да, очень, очень сильный матч. Это значит, их обучают, если помните, последние несколько лет, да и при Венгере, в общем-то, если бы ему не досталась та четверка защитников от Грэма, он, в принципе, не работал с защитниками, не знал, как вообще оборону организовывать. У него там Лорен, правый полузащитник в защите, играл Клиши, он там ставил левых полузащитников. У него были персонали, как Эшли Коул, который просто был цепким и действительно крутым защитником. И Кэмпбелл, которого он увел, скажем так, из Тоттенхэма, будучи, когда уже Кэмпбелл действительно был состоявшимся крутым игроком. Туре тоже был в опорке, играл, он никогда не был защитником. А сейчас мы видим еще один факт. В прошлом сезоне, при том, что чувствовалось, что пара Габриэль-Салиба хорошая, Габриэль Магальяеш частенько пожарил, нервничал и ошибался. Вы помните это?
Да,
за ним вот чувствовалось. Сейчас такое ощущение, что вот эта вот арабская история, когда его посадили на 3 игры в начале сезона, это на него как-то повлияло. Он более спокойный стал, он более сдержанный стал. Он чувствует и пытается соответствовать Салибе. И вот на одном уровне играть. Вот пришли новости, что он даже в сборную уже забил гол, там попал. То есть ему нужно было это, потому что в сборную он не попадал, он всегда как-то вот не дотягивал до топ-уровня. Надеюсь, что вот эта пара теперь вот со своей вот этой полной химией будет работать.
Ну, да, такой вариант возможен. Но я не верю в то, что там из сборной они привезут какой-то позитив там, типа, и ну, и это им поможет. То есть, мне кажется, что игры сборной, они вообще существуют отдельно. Я прекрасно помню, как господин Бентнер, у которого в Арсенале были вечные проблемы, его там вечно несли за его реализацию там и за все. Господин Бентнер приезжал в сборную Дании, там забивал, чувствовал себя королем, помните, да? Возвращался обратно, и тут был опять аут полный.
Нет, это нападающего вы берете. Я просто помню, после Катара в прошлом году Салиба очень сильно сдал. То есть вот это вот, скажем так, поездочка на чемпионат мира в составе команды Тешама обернулась тем, что Салиба после приезда, еще до полученной травмы, уже чувствовалось, что он сильно сдал, и он пожарит, привозит, там, оставляет своего соперника и вообще не чувствует игру в защите. Для защитника все-таки играть на одном уровне постоянно, везде, это очень важно. То есть чувствовать вот этот вот эту волну.
Слушайте, ну, я все равно... Я понимаю, да, что есть соблазн сказать, что все это было после Катара, но у меня нет прямой связи, что это началось после Катара, потому что... Да, это началось после Катара, окей, но не сразу. Потом у него там, помните, травма спины была. То есть там не все так уж прямо. Хотя я вообще считаю, конечно, что отвлечение на игры сборных – это рецидив. Это атавизм, точнее говоря. То есть рудимент этого вообще не должно быть. Потому что это и по смыслу не имеет никакого обоснования. Ибо сборная, которая начинает там отборочный цикл в начале, неважно, 23-го года, и которая потом будет играть на чемпионате мира или чемпионате Европы там 24-го года, это могут быть вообще совершенно разные команды. В чем это никакого смысла нет в этом. Вот эти разговоры про наигрыш там составов, это все бессмысленная история. Потому что наигрывать команду надо за 3 недели до начала. Да, вот там надо поиграть, там можно и отбор сыграть какой-нибудь быстрый, правда? Ну, какой-нибудь там, за 2 недели какой-нибудь отборчик.
Полная смена парадигмы, Иван.
Конечно. Игры сборных это, ну, и я понимаю, что FIFA нужны деньги, что им нужно, ну, собирать какие-то, особенно на сборной Англии, там, например. Но глобально-то говоря, я помню чемпионат мира 1986 года в качестве яркого примера. Когда тренером сборной СССР был Эдуард Малафеев, тренер Минского «Динамо», который до этого был там чемпионом, до того, в 80-м году. И он считался там хорошим тренером, и он набрал такую настоящую сборную, то есть кого-то из Минска, кого-то из Киева, кого-то там из «Спартака». И эта сборная такая шла ни шатка, ни валка. В чемпионат она отобралась, правда. Но когда весна пошла перед летним чемпионатом, начались товарищеские игры, то все было плохо, и был такой матч со сборной Финляндии. Тогда сборную Финляндии, сборная СССР в предыдущей игре обыграла, по-моему, со счетом 10-1 или что-то типа того. Ну, то есть, это был такой... Сегодняшний, я не знаю, Сан-Марино тогда была сборная
Финляндии. Фарерские острова мне нравятся.
Фарерские острова были покруче. Они упирались хотя бы дома. А финны тогда их выносили. Финнов выносили все. Но наши сыграли с финнами 0-0. Это было, если мне память не изменяет, в начале мая. Чемпионат мира начинался в июне. И его убрали. Вы можете себе представить нам? За 1,5 месяца до начала его убрали со сборной. Поставили Лобановского. Лобановский поменял всю команду, за исключением там 3-4 человек. И команда отфеерила на чемпионате мира 86. Это была лучшая по игре, лучшая сборная Советского Союза, которую я вообще когда-либо видел. Так что из того, что команда 2 года готовится, там играет какой-то отбор, никаким образом не следует ее выступление, собственно, на чемпионате мира. Ну ладно, давайте со сборными закончим. Клубам это только мешает. Вот все эти перерывы на сборные, которые есть, они только мешают. Только клуб там наберет какой-то ход, бах его, тормозят. Вот спросите.
Я всегда так думал.
Тоттенхэму нужен перерыв на сборную? Ответ. Вот нет, Арсеналу нужен? Нет.
Вот Арсеналу, мне кажется, сейчас самое время со всеми этими микротравмами вот, разъехаться, и при этом половина состава из-за травм не поехали, сочканули и остались. Вот единственное, наверное, за сколько лет боления, это правильный перерыв перед матчем с Челси.
Ну, окей, да, но это эксклюзивчик такой, да. Но опять же, да, неизвестно, кто что привезет из этого, какие травмы из тех, кто уехал-то, понимаете? Это тоже для клубного футбола плохо. Ну, бог с ним, мы сейчас это не переделаем все, и я понимаю, что борьба с FIFA, она вся впереди, и она будет происходить совершенно по-другому, чем мы думаем. То есть наступит время, я думаю, не такое прямо уж далекое, и FIFA перестанет быть FIFA-й просто. И будут совершенно там все организовано по-другому. Но это не значит, что игры сборной отменят. Я понимаю, что игры сборной нужны политикам, да? То есть там есть силы, которые заинтересованы именно в таких вот играх между турнирами.
Да, как раз я вот говорил вам, смотрел Гусева, там Жак Ширак прям звонил Зидану и благодарил его.
Но это-то ладно, а английские политики используют футбол в политических целях постоянно. Поэтому как им проводить-то свою линию? Они, правда, в ВПЛ это уверенно делают постоянно. Я тут прочитал статью английского журналиста Мэтта Ло, который он абсолютно, причем он это поддерживает. То есть он на голубом глазу все это писал, что правительство потребовало от английской футбольной ассоциации и премьер-лиги выразить свое отношение, я очень мягко сейчас говорю, выразить свое отношение к палестино-израильскому конфликту. Вы понимаете, да? Правительство требует от футбольной ассоциации определенных действий. То есть это же, ну, это, я даже не говорю, что это само по себе абсурд. Это противоречит законам FIFA, вообще говоря, где прямо запрещено правительству вмешиваться в деятельность футбольных ассоциаций. А в Англии это происходит просто, ну, вот так вот. И журналисты, хороший журналист Мэтт Лоу, он интересный в целом. По Челси он специализируется. Ну, и там их тоже пишет. То есть я нормально его читаю. Ну, я вижу, что человек пишет, и он считает, что это нормально. Что, в принципе, ну, а что? Футбол для этого же существует, правда? Чтобы
ну, Black Lives Matter, там, ЛГБТ, они уже, это обкатанная
да, тема. Да, 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 у них отработана эта история. Поэтому игры сборной, конечно, политикам нужны. Политики тоже, это та часть, которая заинтересована в том, чтобы были игры сборной. Но все равно, я думаю, все это будет переформатировано. Не сегодня, не завтра.
Это все никак не работает. И Хендерсон, и Джерард все равно оказываются в Саудовской Аравии. То есть они могут как угодно петь, что хотят говорить, там на Катар наезжать, на саудовцев наезжать там. А деньги свое дело сделают все равно.
Ну, недаром там Хендерсона сняли с этого картинку с ним, с Энфилда. Тоже, ну, абсурд какой-то совершеннейший. Какая связь-то? Мало ли, куда он уехал играть. Он, что, вот та фотография, где он там с чемпионским кубком, что, этого не было, что ли? Или что? Или он не был капитаном чемпионской команды? Он же и был все равно.
Ну, понимаете, когда какой-нибудь там африканский француз или бразилец какой-нибудь там латиноамериканский едет на заработки, приятно говорить, что вот, ну, поехал на заработки, Оскар там условно бросил Челси и поехал на заработки в Китай там какой-нибудь, да. Avalanche. А когда это делает свой капитан, англичанин, блин, оказывается, мы тоже такие же жадные и со всеми этими же заморочками люди, мы не такие особенные, которые единственные, духовные и все такое. Ну, как-то глаза открываются. Так, не нравится.
Я не думаю, что у кого-то там открываются глаза. Ну ладно, давайте мы вернемся к футболу. Арсенал-то он тоже вынужден участвовать во всей этой политике. Я помню, тут был у нас диспут какое-то время назад, что вот, типа, Арсенал там определенную политику проводит в отношении Украины, и русские все должны перестать болеть за Арсенал. Но это же абсурд, потому что из-за того, что Арсенал проводит ЛГБТ-политику, никто же не перестает болеть за Арсенал, правда? Потому что все же понимают, что это насаженная политиками вещь, что она к клубу на самом деле никакого отношения не имеет. И к футболу точно вообще никакого отношения не имеет. А мы все-таки считаем себя минимально цивилизованными людьми. Культуры отмены у нас нету. То есть из того, что там какое-то государство вражеское, не следует полностью его отмена культуры, там, спорта и так далее. Так что, как бы кто ни старался, все равно Арсенал и любая английская команда, футбольная, подчеркну, это международный бренд, точно так же, как и музыкальные там коллективы. Это международно известные, я имею в виду, всем известно. Это международные бренды, и это оттащить невозможно никуда. То есть, и не нужно это отменять. Я не вижу вот вообще никакого смысла. Зачем? Из того, что мы болеем за Арсенал, никаким образом не следует, что мы поддерживаем английское государство. Вообще никаким. То есть это не связанные совершенно вещи. Это я отвечаю тем, у кого этот вопрос до сих пор есть. Самир, давайте поедем дальше. Ну, кроме того, что нас страшно напрягает Тоттенхэм во всей этой истории, я все равно не верю в то, что Тоттенхэм будет бороться за титул. Ну, честно, вот не могу пока поверить. То есть они идут, конечно, ну, превышая всякие прогнозы, и по игру показывают хорошую, и все, я все равно не могу поверить. Вы верите в это?
Ну, прямая игра. Что Тоттенхэм
до конца останется в гонке.
Мне кажется, прямая игра Арсенал-Тоттенхэм, причем на Эмирейтс, которая закончилась 2-2, ответила на вопрос, что Тоттенхэм в любой момент может дрогнуть. Я все-таки продолжаю считать, что Арсенал тот матч не выиграл.
Да.
Он его мог выиграть, но не выиграл. То есть, если бы Арсенал захотел и дожал, Тоттенхэм бы треснул.
Да Тоттенхэм трещал уже, просто ему подарков нанесли. Зачем-то. Вот и все.
Ну, даже с подарками, если бы дожал Арсенал, захотел, был бы в оптимальной форме, он мог взять этот Тоттенхэм горяченьким.
Слушайте, подарок двусторонний, понимаете? Подарок, с одной стороны, поднимает соперника резко, который уже все, он уже сдался, уже 1-2, начало второго тайма, все. Уже Тоттенхэм знает, что тут уже не отскочить. И вдруг тебе делают подарок. У Тоттенхэма подъем, у Арсенала все равно наоборот. То есть только у Арсенала был подъем, теперь Арсенал опущен, Тоттенхэм поднят, чаши полностью поменялись. Поэтому это нельзя недооценивать, вот эти вещи, которые вытворил Жоржиньо. Он решил лично своим поривом судьбу матча. Потому что если бы осталось 2-1, то я не сомневаюсь, что Арсенал бы эту игру выиграл и мог бы и 4-1 ее выиграть. А, извините, этот, я до сих пор не понимаю, я пересматривал тут недавно этот момент, я не понимаю, а как там Ромеро не получил красную карточку? Это абсурд же какой-то совершеннейший. Кстати, мы могли бы тоже устроить скандал Арсенал. По типу Ливерпуль взял. Да, вот этот матч. А почему там нет красной карточки? Давай-ка его переигрывать. Причем с этого момента. С 30-й минуты, когда дается пенальти, и мы играем 11-10. А что такого-то? Ливерпуль же для чего все это делает? Все эти истерики с переигровками и так далее. Цель только одна, чтобы на будущее Ливерпуль не трогали. Его все равно будут трогать, но они думают, что они добьются того, чтобы его не трогали. Ну, Арсенал тоже может. У Арсенала есть поводы поднять скандалы.
Арсенал, по-моему, единственная команда, которая действительно переигрывала. Если помните, там гол Арсенал как-то забил.
С Шеффилдом.
Да, там после
якобы... Венгер предложил переиграть, да. Ну, там немножко другая ситуация была. Там было ясно, что Арсенал выиграет переигровку. Ну, вероятность была очень большая. А переигрывать Ливерпулю матч с Тоттенхэмом, я не знаю. Нет, после того, как ты его проиграл, тебе переигрывать его бесплатно, правда?
Так получается,
ну,
да.
Да, ну а что? Все равно, что проиграл уже, так что ты можешь только приобрести. Нет, да там была эта романтическая история, если кто не знает. И Венгер лично сам предложил Шеффилду переигровку, потому что посчитал, что судьи ошиблись. Но это не профессиональное поведение. Непрофессиональные профессионалы, они работают за очки, они не отвечают за ошибки судей. Они отвечают только за свою работу. А ошибки судей – это ошибки судей. Это разбираются другие люди, они футболисты. Точно футболисты не отвечают за это никаким образом. Но в профессиональном футболе. Я понимаю, что во дворе, когда дыр-дыр, да, мы там все вы, наверное, ну, все, я думаю, пользовались внутренне этим чувством справедливости, что была рука, не было руки, судьи же нет. То есть вопрос в том, что человек должен признаться, была рука или нет. Так вот, профессионал признаваться не должен. Должен быть судья, который примет решение, а была или нет, это никого не волнует. Ну, в реальности. Так вот, возвращаясь к Тоттенхэму, вы верите, что он дойдет до борьбы за титул?
Я не котирую Тоттенхэм как претендента на чемпионство.
Отлично, отлично. Ну, Ман-Сити же вы котируете?
Естественно.
Естественно. Кого еще вы котируете? Ну, кроме Арсенала.
Ман-Сити и Арсенал.
Ну, то есть две команды на самом деле, да, вы думаете?
В гонке? Ну, в моей конструкции единственный претендент на титул – это Манчестер Сити. Арсенал – это самый как вы говорите, самая ближайшая лошадь. То есть, которая, в принципе, по моим ощущениям, после всех покупок и всех вот работ над ошибками, ближайшая лошадь, которая способна оказаться рядом в случае, если, скажем, занесет вот эту главную лошадь там, или она немножко подсдаст, чтобы обойти на финише. Остальные просто будут настолько далеко, что если даже Сити поткнется и упадет, и там три раза перевернется и в козленочка превратится, все равно не догонит. А Арсенал будет очень-очень-очень близко. И поэтому, когда у Манчестер Сити в очередной раз окажется, что работа, которая была проведена по трансферам, недостаточно, глубина состава недостаточно, а лидеры, очевидно, сдали и просто физически не способны играть, как вот перед этим, перед прошлым, вернее, туром оказалось. Вот в этот момент Арсенал уже будет рядом и, как в прошлом году, не отступится, а заберет свое чемпионство.
Ну, какой у вас оптимизм-то вообще оказывается? Я на самом деле тоже думаю, что фаворит все равно Манчестер Сити. И мы знаем, что у букмекеров явный совершенно фаворит Манчестер Сити по 1.70, а Арсенал по 5. Ну, мне кажется, что коэффициенты немножко, конечно, кривоваты. Вы знаете, какой у Сити календарь ближайший, да?
Да-да-да.
Брайтон. То есть у них там Брайтон и Манчестер Юнайтед. Две игры подряд. Брайтон дома, Манчестер Юнайтед в гостях. Если Сити не выиграет ни одну из этих двух игр, а Арсенал, предположим, выиграет обе своих, то я тут буду делать переоценку, наверное. Ибо Сити, именно игра Сити в последних матчах, а я видел, как они проиграли в Кубке Ньюкаслу, я видел, как они проиграли Вулверхэмптону, ну, я видел, понятно, как они проиграли нам, и я еще видел игру в Лейпциге, где тоже они выглядели плохо. Ну, там пивзавод, но на 85-й минуте там счет был 1-1. И Альварес положил красавца в девятину, он из следующих 10 ударов, ну, еще один раз, может быть, только туда попадет, то, как он попал. Это победный гол был, а третий они забили просто уже, когда Лейпциг побежал отыгрываться, и была контра там 2-1. Поэтому Сити находится на серьезном спаде. Я пока не понимаю, за счет чего этот спад они будут преодолевать. Мне непонятно, почему они у него свалились, но они вяло двигаются. Это на всякий случай только 8 игр прошло. Они вяло двигаются, то есть они могут играть в этот атакат. У них хватает класса, чтобы там у кого-то выиграть. Но вспомним игру в Шеффилде, где они имели 1-1 за 5 минут до конца тоже. В Шеффилде, который 0-8 проиграл Ньюкасл после этого. Дома же. В общем, я думаю, что фаворитизм Сити, если они проведут две неудачных следующих игры, должен сильно уменьшиться. Букмекерский фаворитизм, я имею в виду. Но если отвлечься от... Значит, Ливерпуль я не верю как в претендента. В Челси как в претендента я не верю. В Манчестер я не верю, тем более. В Ньюкасл я не верю тоже. Хотя Ньюкасл, конечно, выглядит очень неплохо. И победа над ПСЖ 4-1, она очень хорошая. И для них важная. Но все равно Ньюкасл будет терять дешевые очки. Вот как с Вест Хэмом они потеряли. Поэтому нет. Но если бы вот команда, которая сейчас на первом месте под названием Тоттенхэм, была не Тоттенхэм называлась, а была какой-то другой командой, да, ну неважно какая, приехала с Луны команда Луна Юнайтед, то я вообще скажу, что Луна Юнайтед выглядит вообще лучше всех сейчас.
Я готов с вами биться и спорить.
Но по уровню сбора своих очков...
Просто Тоттенхэм, понимаете, это как...
Он мы же настолько... говорили, что Луна Юнайтед. Вы... Когда Тоттенхэм, я сам это понимаю, да. Потому что бэкграунд за ними, скелеты в шкафу, тут все мне понятно. Но если это не Тоттенхэм, если это, если вдруг мы предположим, что Постекоглу удалось невероятное, и что всех носителей тоттенхэмского лузерства он отсадил, а первый из них, как выясняется, это Кейн. А дальше Дайер, Дэвис, он всех их отсадит, в итоге вообще выгонит. И эти пацаны типа у Доджи этого, которого можно было поломать здесь, я имею в виду в переносном смысле, потому что он уже там привез, когда они на Эмират сыграли, но они в результате-то не проиграли здесь, а после этого у Доджи отлично выглядел дальше, после этой игры на Арсенале, вместо того, чтобы тут сломаться и все, и решить, что ну все, это Тоттенхэм, что тут. Понимаете, этого ничего не происходит, ничего этого не видно. Пример.
Вот смотрите, в один пример вас переубедит. Представим, в прошлом сезоне команда, которая называлась «Марс», почти 300 дней была первой и играла уж точно лучше, чем команда «Луна», которая в этом году на первом месте.
Безусловно. Но все мы знали, что это «Марс» вы имеете в виду, да?
Да. Эта команда все равно не выиграла. Потому что даже она не играла невероятный футбол, суперкрасивый, и казалось, что вот всех разматывает, как нечего делать. Эта команда «Луна», даже если она не называется той, кем является, а называется «Луна», у нее точно так же не хватит сил, не хватит запаса.
И послушайте, момент... я не сказал вам, что Тоттенхэм может выиграть чемпионат. Я сказал вам, что Тоттенхэм может быть претендентом на титул, наверное. То есть он может быть лошадью. Да, чемпионат он не выиграет, наверное. Но лошадью-то он может быть. Если бы мы не знали бы, что это Тоттенхэм, мы бы сказали, что да, эта команда, это одна из лошадей, которые бегут там спереди. Правда? Ну, по игре, по футболу, потому что они показывают, отвлекшись от имен, от названий. Она способна, она не случайно находится на первом месте, я к этому.
Я только на память могу только Блэкборн вспомнить. Вот да. Истории, которые...
А Ньюкасл Кигана...
Но он же это... не стал чемпионом.
Нет, не стал. Да хорошо, я и не говорю, что Тоттенхэм станет чемпионом. Но, тем не менее, букмекеры давали на него 41 перед началом чемпионата, а сейчас 11. То есть они в 4 раза улучшили свой прогноз. Ладно, бог с ним, с Тоттенхэмом. Я просто к тому, что, возможно, лошади все-таки не две. Возможно, больше. В Ливерпуль я не верю никаким образом. Я, кстати, до начала чемпионата верил в то, что Покетино сможет из Челси сделать команду, которая там, ну, претендентом не будет, но в топ-4 попадет. Пока не похоже, что Покетино там что-то сможет сделать. Но, опять же, 8 игр только после 18 картина может полностью перемениться. Ну, вы оптимистично, я понимаю, смотрите все-таки, да, на то, что Арсенал будет лошадью, и главный для нас вопрос – это не поломается ли лошадь в апреле, как обычно, правда?
Я думаю, главное для меня лично вопрос – это что сделает Арсенал в январе?
Ну, а что Арсенал должен? Если... Арсенал должен купить Айвана Тони в январе, как мы знаем и понимаем, и со всех сторон идут подтверждения этому. И Айван Туни сказал, что он хочет перейти в Арсенал.
То есть у меня есть другая кандидатура, но если это ситуация с Айваном Тони, то очень важно не просто купить Айвана Тони, а обменять на анкете и доплатить.
Потому нет, что... ну это вот такие условия прямо выставляете.
Нет, потому что наличие анкете в составе будет означать, что один из трех матчей будет играть анкете. А это значит, ситуация никак не поменяется. То есть мы один из трех и так можем профукать. Там надо будет, чтобы именно конкуренция шла между Тони и Жезусом, чтобы третьего человека не было. Будет третий, это значит опять будет такая же история. Артета в этом году, в начале сезона, с наличием Райса и Парти, начал химеру всякую придумывать с Парти на фланге. Теперь он химеру придумывает с Хавертсом, которому действительно нужно было дать полсезона просто посидеть на банке и адаптироваться, потому что проблема Хавертса только в его голове. Очевидно, что он не совсем хочет играть в футбол после того Челси, в котором он оказался, не совсем осознает, в какой футбол играет Арсенал, и вообще психологически просто не готов, и чувствуется, что вот это давление, которое на него свалилось, что он этому давлению не способен противостоять, потому что Райса же ведь тоже за 100 почти, больше даже там миллионов купили. И тоже начали колбасить, что за 100 миллионов там купили, что надо с первого матча. И психология Райса мне нравится. То есть даже в последних вот этих своих интервью он говорит, я делал то же самое в Вестхэме, так что я продолжаю делать свое дело. При этом я должен сказать, что Райс должен тоже большую работу проделать технического плана, потому что впереди он вообще не ровня партии. То есть то, как он, и Хаверц при получении мяча отдают ближнему и не берут на себя ответственность, и не пытаются что-то придумать, и не пытаются пройти, отдать, открыться, или разрезать, или еще что-то сделать. Это очень плохая история, потому что эти игроки должны... Они пришли сюда, чтобы делать разницу, а не отдам Эдегору, пусть тот делает разницу.
Ну, наверное, да. Кого еще нужно купить?
Ну, я бы, например, не брал...
Куда? Тони, если... Куда, точнее? Куда нужно купить? Не обязательно. Кого? Куда?
Я могу
сразу сказать, куда. Но этого не случится. Я разочарован игрой Раи.
А, ну это... Но мы должны об этом поговорить тоже отдельно.
Давайте. А что тут говорить? Человек косяк.
Потому что Рая и Рамсдейл — это не небо и земля. Это
да.
На выходе примерно одного уровня голкиперы.
Да, с разными проблемами, но примерно...
Да, с разными минусами, с разными плюсами. То есть, если бы я, допустим, оказался на месте тренера Арсенала, передо мной бы встал вопрос. Сделать предпочтение на человека, который играет ногами, как бы, но абсолютно не имеет психологии победителя. И в матче с Лансом, когда он привез... Ошибка меня не волнует, ошибки все допускают. Он поплыл после этого, понимаете? У него глаза начали бегать по полю. А то, как он уже дрожал в игре против Манчестер Сити, когда его показывали, как у него брови домиком и глаза бегают по полю, и он просто вставал с мячом. Вот эти были моменты, когда все перекрыты, он вставал с мячом и не знал, что делать, и его прям трясло, как будто картинка тряслась. И вратарь не должен такое передавать своим защитникам. В этом плане Рамсдейл, при всей своей косячности и неумении играть ногами, он энергетически заряжен, как вампир. То есть он кричит, он руководит, и я бы эту ситуацию использовал таким образом. Нанял бы дополнительного тренера для Рамсдейла для игры ногами. В конце сезона посмотрел, сделает ли он прогресс в этой игре с ногами. Если не сделает, то вместе с Раей их обоих продавать надо, потому что
Этого не будет, мы же понимаем. Раю, кстати, продавать не надо, слава богу. Его взяли в аренду без обязательства выкупа, так что он может просто так уйти. Но это лучший вариант. А что, сезон поиграл на этом уровне? Не смог, все.
Вот я тоже не верю, потому что до прихода Рамсдейла, если помните, они этого Раю еще муссировали, когда...
Так хорошо, но муссировали, не муссировали, уже есть фактура. Вот он пришел и... Я понимаю, Артета его хвалит там вовсю, что да, там он великий, что он ошибается, но это то, что я его прошу, но это же все до поры. Раз, два, три ошибок, тьма просто ошибок. Причем я понимаю, да, что его заставляют играть это, вот быть дополнительным защитником, с которым можно разыгрывать это, да, но у него ошибки даже не в этих местах, а в других совершенно. То есть...
То есть, в общем, слаб, у него роста не хватает. То есть Ну, послушайте, вот Дехе и Алисон, и даже Эдерсон, они тоже привозили, совершали ошибки. Но эти
да не вопрос, да, не глыбы. Количество привозов. Да, это вопрос количества, сколько ты очков привозишь в команду.
Да. В этом плане, мне кажется, вот если уберете Раю сейчас, вот эти 8 туров, которые он сыграл, вы скажете, что Арсенал где-то бы не добыл бы победу, ту, которую он добыл?
Нет, конечно.
Да.
Больше того, в Лансе, наверное, Арсенал бы не проиграл без него.
Ну, точно.
Так я думаю.
А если вы возьмете прошлый сезон Рамсдейла, там я прям помню отдельные матчи, где он...
Рамсдейл игры тащил какие-то, безусловно. Но просто мне казалось поначалу, что Рая, он имеет очевидные преимущества над Рамсдейлом. Несмотря на то, что у меня были подозрения, я рассказывал уже, что был матч в плей-оффе чемпионшипа, где Брентфорд играл с Фулхэмом.
А, за шиворот допустил.
Да, где он пустил на 114-й минуте при счете 1-1, при том, что Брентфорд их рвал всю игру.
Из-за того, что он
вышел из ворот, значит, а в это время били штрафной, а он вышел, там что-то какие-то указания давал, и в это время в ворота, из которых он вышел, от центра поля залетел штрафной.
Это хороший пример, потому что одно решение на целый год.
Одно решение, да, на целый год команду отбросил. Они вышли только на следующий сезон.
Это надо на это обращать внимание, потому что от вратаря все начинается. В этом плане мое предпочтение Рамсдейлу. Но также можно и про Зинченко сказать. Скажем, если Альфонсо Дэвис пришел бы, я бы безоговорочно бы Зинченко на лавку посадил и играл бы Альфонсо Дэвис.
Да,
а учитывая, как, допустим, вот эти вот 8 туров со скамейки выходит Томиасу, то есть это для меня прям открытие. В прошлом сезоне он более-менее выдавал матчи, но и у него были и косячные матчи откровенные. Там можно вспомнить, как он Салаха перекрыл, но в то же время, как его там обходили на фланге эти второсортные футболисты. Но в этом году Томиасу действительно выходит так, что я начинаю думать, окей, если тренеру прям нужен дополнительный полузащитник, то это Зинченко. Но если нет, то Томиасу, мне кажется, вперед Зинченко должен играть.
Ну, вы знаете, где Томиасу играл последнюю игру, когда вышел? Он в центре нападения играл. Так что, и, кстати, из-за того, что пас на него дали, там гол случился в результате. Так что он универсал, оказывается.
Ну, то есть он с Беном Вайтом, они мне нравятся тем, что они пашут, несмотря на свой средний, в общем-то, уровень на выходе, они отрабатывают, и я не замечаю за ними таких вещей, как за Зинченко или, например, Сака в последних нескольких турах, когда просто бросают игроков, или не добегают, или просто как-то расхлябанно действуют. Эти игроки, они пашут. Такие в команде 3-4 таких рабочих лошадок всегда нужно, потому что они будут, вот как Жилберто Сильва, делать круги, как говорится, вокруг поля и собирать все ненужные мячи и отрабатывать по полной программе. Еще одну вещь, которая может нас оставить без чемпионства, это решение Артеты выжимать конкретного футболиста и не ротировать состав. То есть вот такой же вопрос вам. Если в этих 8 матчах, в некоторых из них, когда более-менее все было понятно, выходил бы Нельсон вместо Сака там пораньше, Арсенал бы не дожимал бы, что ли, соперника или не собирал бы свои очки?
Ну, кажется, что дожимал бы, да, что вы правы. Кажется так. Так кажется. Я, вы знаете, придерживаюсь следующего мнения. Касательно вот игроков, там, травмы, всего остального, у тренера должен быть некий карт-бланш. У любого. Ну, у того, кто работает, естественно. У него должен быть карт-бланш. То есть невозможно тренер... Не, мы-то будем, понятно, и обозреватели, и там, и журналисты, и болельщики, все будут пинать его за каждое решение. Но вообще говоря, тренер имеет право принимать те решения, которые он считает нужным. Мы не знаем состояние физическое Сака вообще. Мы не знаем, насколько он вообще травматичен, конструкцию его тела, понимаете, да? То есть мы этих подробностей не знаем. Мы исходим из общих соображений, что вот игрок вроде как он там хромал что-то, надо его поберечь. Это все равно прерогатива тренера. Мы сможем тренера осудить только после того, как из-за этих решений, там, проигран чемпионат, допустим, а не одна игра. Тем более, что матч с Ман-Сити это был выигран без Сака. Как осудить тренера? Ну, не было Сака. А матч-то
в прошлом году у нас была же ситуация, когда мы потеряли игроков.
Была, да. Но в прошлом году вы не могли осудить тренера, потому что никто не верил, что Арсенал второе место может занять, правда? А он его занял.
Это да.
Ну вот и в этом году будет то же самое. То есть все это по ходу пьесы кажется, да, я согласен, мне тоже кажется, что лучше игроку дать посидеть, там отдохнуть, микротравму залечить. Но мы не знаем на самом деле, может Сака неимоверно живуч. И может быть вообще то, что он его не выпустил на Сити, это план, а не травма.
Ну, майн гейм, вообще... вы говорите, вот, который... в заблуждение вводили наличием или отсутствием этого игрока?
Нет. Нет. То есть, ну, в каком-то смысле, да, но это был план, игра без Сака. То есть, Сити готовится к игре с Сака, а игра будет без Сака. И травма у него или нет, вообще значения не имела. Но, предположим, может быть такой вариант? Может быть. То есть, это тактическое решение. Поэтому... мы можем локально, да, осуждать, обсуждать, но я сторонник того, что... Послушайте, из тренеров, которые были регулярными врагами себе, я твердо знаю только одного, это Венгер, который регулярно, назло выставлял кривые составы, покупал кривых игроков. Это все у него было вот... ну, в душе у него такой, характер такой. Что мне говорят, как надо сделать правильно, я и сам знаю это, да? Но раз мне говорят, то я так делать не буду. А в основном тренеры, они стараются все-таки делать так, чтобы не стрелять себе по ногам. Ну, можно считать, что Артета идиот и не понимает, да, что Сака лучше поберечь. Ну, это ж несерьезно, правда.
Но дело же ведь не только в Сака, понимаете? В прошлом сезоне надо отметить, что и Сака, и Мартинелли одну третью сезона были в ужасной форме. То есть две трети они провели на суперформе, сделали себе статистику, а в какой-то момент можно было заметить, что в концовке.
Самир, назовите мне игрока любого, любой команды, который весь сезон был в идеальном тонусе. Есть такие?
В этом или вы имеете в виду?
Да вообще какой угодно. Атакующий игрок, который без конца забивает, раздает передачи в каждом матче. Есть такие? Ответ простой. Нет, потому что у всех спады бывают. Спады формы это называется. Они бывают абсолютно у всех. Это норма. Люди, конечно, стараются их там спад сделать поменьше, предусмотреть, вывести его из красной зоны. Все так. Но глобально говоря, без этого обойтись невозможно. Это у роботов. И то бывает спад формы.
Нет, вы немножко меня не поняли, Иван. Я не к тому, что должны быть футболисты в оптимальной форме на весь сезон. Но. Я к тому... как работает тренер, тот же Гвардиола или, например, ближе известный нам Фергюсон. Ты используешь игрока ровно так, чтобы сгладить его спад сезона.
Я с этим согласен. Но ты все равно не можешь этого спада избежать, правда?
Ну, он, по крайней мере,
окажется
на лавке. Да, но он, по крайней мере, окажется на лавке, и приходящий условный Троссар зимой этот спад перекроет своими там другими результативными действиями на этой позиции. Такая конструкция, я к этому говорю, то есть если ты будешь подводить других игроков в скамейке, хотя бы держа их в тонусе, ты сможешь этот спад легче переносить, когда он настигнет, тем, что будешь замены делать. Ведь матч Сити был выигран только за счет того, что вышли 4 игрока, несопоставимо выше классом, чем 4 игрока, которые не смогли усилить Сити. То есть Арсенал поменял 4 футболистов, и эти все 4 футболиста были задействованы в сооружении этого гола. И 4 футболиста, вышедшие за Сити, не смогли переломить преимущество Арсенала, потому что во втором тайме Арсенал завладел мячом, прижал Сити и там начал уже вести кружева. Когда такое вообще против Сити было? Но это было, мы это видели. И Пеп не смог отодвинуть, даже убрав там Ковачичи и еще некоторых футболистов там. То есть это ведь история, когда ты должен держать, как Конте говорил, не 11 человек, там, а 15-20 человек в хорошей форме, постоянно готовыми. А когда в прошлом сезоне у нас выходили некоторые футболисты, такие как Виейра там, и все такое, мы чувствовали, что разница между ними и основой – это просто пропасть какая-то.
Я скажу, что и в этом году тоже Виейра выходит. Ну, я понимаю, раз его уже не продали, значит, все. Значит, нам суждено на него смотреть, как. Я так скажу, любые решения тренер может принимать, пока он работает, иначе работать никто не может, когда он должен слушать одного, другого, третьего, четвертого, пятого, десятого. Тренер должен слушать себя, вот насколько он умеет, он должен демонстрировать. Он считает, что Сака должен играть вот так, в таком темпе, и в таком, я имею в виду темпе матчей, и в таком режиме. Значит, тренер до тех пор, пока не доказано обратное, он прав. А обратное докажут только результаты. Поэтому если Арсенал станет чемпионом, или Арсенал будет бороться до конца, теперь же у нас такой, правда, критерий есть, что Арсенал просто не повалится, это уже будет важно, и доборется до конца, и сезон будет признан успешным, то мы все скажем, что Артета был прав, как он делал. Он все равно был прав. Потому что он, во-первых, владел больше информацией, чем мы владеем. Во-вторых, результаты команды по сезону доказывают, что он прав. Так что мне тоже не нравится использование и загон Сака, но я не знаю, возможно, это имеет под собой какие-то основания. Ну, тяжело нам.
А мы можем сделать вывод, тот факт, что Мартинелли почти все матчи отыграл, получил травму, а Тросар, очевидно, в ужасной форме?
Ну, я не знаю, почему Тросар в ужасной форме. Что с ним случилось? Он же с самого начала сезона в ужасной форме. Что с ним произошло? У меня нет ответа. Я просто не знаю. Вы знаете?
Ну, я думаю, что дело в психологии. Если тренер просто по неочевидным причинам обозначает одного футболиста вперед другого, то у того просто руки опускаются играть в футбол. Что, смысл?
Да нет, ну я так не думаю. Нет, я так не думаю. Во-первых, Мартинелли вышел с Сити-то неплохо.
Но там он, оказывается, вообще с перерыва сидел. Он, оказывается,
его какая вообще разница? По нему видно, что у него опущены руки? Ну, нет.
Заряжен был уже.
Ну и все. Ну, так значит... Нет, мне больше интересует вопрос, что случилось с Трафтаром. Мне пришла тут очень нехорошая мысль, что Тросар – это Тео Уолкотт перед контрактом. Помните, да, Тео Уолкотт, он играл период, там, полгода-год, перед контрактом, перед новым. Дальше все, у него был спад формы, травмы и так далее. Вот Тросар пришел, полгода проиграл, показал, на что он способен, да, ну и, собственно, мотивация пропала. Такое может быть. Но, опять же, рано судить, то есть, сколько, 8 игр, в форме он отвратительный, да, находится. Хотя мы знаем, что он способен.
Он и показывал прям, что способен.
Да,
в прошлом году он был глотком свежего воздуха после
этого. Да, да.
Но в любом случае, вот возвращаясь к теме трансферов, у нас имеются Тросар, Жоржиньо, Эльнени, Нкетия, Виейра. То есть на 5 человек. Вы? Ну, фактически, честно говоря, если ты обозначаешь команду как претендента на титул или команду, которая из года в год будет претендовать на титул, то 5 человек, в принципе, вот эти можно менять, думать о том, чтобы их заменить. Как, на какую именно позицию ты можешь, в принципе, варьировать, но в любом случае 5 человек это на скамейке, то есть они не где-то, я не говорю там Суареса какого-то, Седрика или еще. Вот 5 человек можно менять смело. То есть Жоржиньо, Виейра, Тросар, Эльнени, Нкетия.
Но вы знаете, что этого не будет, да? Я не имею в виду, что всех пятерых, но...
Ну, если поменяют Нкетия на Айвана Тони и там Педро Нету, говорят, хотят там на фланг взять.
Ну, сегодня уже вроде сказали, что там вряд ли с Нету что-то получится. Я думаю, что Арсенал достаточно заинвестирован. Я не думаю, что хозяева будут рваться потратить еще денег в январе, но все равно это будет очень сильно зависеть от ситуации. То есть, если Арсенал будет явной лошадью, то, да, я думаю, что они выделят деньги. А если Арсенал уже лошадью не будет, то вопрос попадания в четверку, наверное, у этой команды стоять не будет, я так надеюсь, да?
Ну, вот я даже вопрос по-другому поставил бы. Мы просмотрели от лучшей до худшей команды за 8 туров, в принципе, друг с другом или в параллельных матчах. Кто
Да.
способен на пике Арсенал задавить? Сити, Юнайтед, Тоттенхэм с этим не справились. Ливерпуль, Челси,
Нет,
Ньюкасл.
нет, ну Ньюкасл может дома задавить, конечно, в одной игре, но дело даже не в этом. Дело в том, что набор очков, кто способен набирать очки? Нет, итак, какие четыре команды способны набирать очки лучше Арсенала? Ну, их нет просто. На сегодняшний день они могут появиться, Арсенал может сдать, все понятно. Но на сегодняшний день, мы разговариваем же то, что мы видели пока, 8 матчей, нет таких команд четырех, которые будут набирать очки лучше Арсенала. Вот о чем я говорю. Поэтому если Арсенал отвалится от борьбы за титул, но будет иметь большой запас по борьбе за топ-4, то тогда, да, возможно, в январе никаких трансферов не будет. Ну, летом, может, что-то будет. Ну, посмотрим. У нас тут матч Челси, на носу который якобы выиграл две игры. Не то, что якобы он выиграл две игры, но обозреватели находятся в сомнении, способен
Сухую.
ли... Да, способен... Нет, не в сухую. С Бернли 4-1 они сыграли. Способен ли Челси оказать сопротивление Арсеналу? Уже так вопрос ставится. Способен ли Челси оказать сопротивление Арсеналу? 2 года назад, вот скажи нам это, да? Когда в Челси был Тухель. Мы бы над этим, над всем смеялись.
Ну, когда был Тухель, я бы не смеялся, но когда ушел Абрамович, когда был Абрамович, да, такое невозможно было представить.
Но Арсенал поедет на Стэмфорд-Бридж в субботу в 19:30. Вот если бы вы были букмекером, что бы вы дали на этот матч? Кого бы вы поставили фаворитом? Просто мне интересно.
Арсенал, конечно.
Почему, конечно?
Потому что Арсенал при всех проблемах Челси уже сколько лет обыгрывает Челси? Я просто даже...
Это теханализ. Это не имеет отношения никакого
Но это
к
откладывается
статистикам.
психологией. Понимаете, каждый раз ты заходишь в раздевалку и говоришь, ну что, Челси, парни, мы их били, мы их будем бить. Потому что Челси так бил. Мауриньо так бил Арсенал, наверное, лет 10. Унижал просто там
Ну,
свои матчи 10.
в общем, вы правы, потому что букмекеры дают 2:30 на Арсенал. В гостях у Челси.
Даже
Значит.
2.30, мне кажется, я бы не дал.
А, то вы бы еще меньше дали.
Я бы дал 1.8, 1.9.
О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Быстро, да, люди быстро привыкают к хорошему, это известно. К хорошему привыкаешь очень быстро. Пересел на другую машину, и через день кажется, что ты ездил на ней всегда. Поэтому из нее вылезать будет очень больно. Но пока нам из нее вылезать и не надо, пока у Арсенала
Я
первое,
вам так
второе
скажу, мы
место.
вылезали уже с этой машины, мы уже помним, как из непобедимых мы превращались в тех, кого там 6-0 выигрывают.
Да. Но пока этого нет. Пока все хорошо, пока можно радоваться. Болельщики Тоттенхэма могут таблицу фотографировать даже пока. А мы-то не будем с вами в таблицу фотографировать. Зачем нам, да?
Ну, я сфотографировал таблицу и брату отправил. Он за Тоттенхэм у меня болеет.
Что, он сам не в состоянии сфотографировать?
Я не знаю, я так подколол 61-го года, а то я еще маленький был, он вечно проклинал эту команду. Я говорю, вот наслаждайся.
Друзья мои, ну, в общем, есть поводы, да, для оптимизма некоторые, и даже достаточно такие приличные. Мы встретимся через месяц, через 4 игры всего-то. Будем надеяться, что через 4 игры ничего особо в плохую сторону не изменится. На сегодня все. Самир, спасибо вам большое за участие.
Спасибо.
Друзья мои, на этом Арсенал подкаст заканчивается. С вами, как и всегда, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.